Вы слушаете общественное радио, громадское радио. В студии работает Ирина Славинская. И сейчас я буду говорить с нашим гостем. Это Андрей Архангельский, журналист из России. Здравствуйте.
Добрый день.
В Киеве Андрей Архангельский оказался из-за своей лекции, которую он прочтет. Лекция называется «Реанимация советского. От ностальгии к пропаганде». И сразу спрошу, о чем?
Это попытка разобраться в том, что случилось с массовым россиянином, и в том, что случилось там, в том числе и со мной, и с нами всеми, да, попытка психологического анализа и самоанализа. Это речь идет о психологии. То есть мне хочется докопаться до каких-то все-таки фундаментальных причин, да, что произошло, почему психоз, почему милитаризм, почему это нашло отклик в массовом человеке. Да. Поскольку все это трудно объяснимо на рациональном уровне, но это ведь случилось не вчера, да, то есть это все имело какие-то причины. То есть это все произошло не в 2014 году. Это все, условно говоря, происходило там на протяжении последних 14 лет, а шире 23 лет, ведь Россия тоже стала независимым государством. И все, что происходило, все, что происходит сейчас, условно говоря, в Украине в течение последнего года, в общем-то, все это происходило в России в 90-е годы.
Но с другим раньше. Результатом все-таки.
В 90-е годы общий тренд был именно свобода, именно освобождение. Естественно, что люди заблуждались по поводу скорых результатов, но это у нас всегда используется в качестве какого-то аргумента. За гробом Сахарова в 89-м году шло 500 000 человек. 500 000 человек в Москве. Для позднего Советского Союза, перестроечного, миллионы людей на площади, вот это ровно та же картинка, можно просто даже спутать, да? Я хочу сказать, что Россия была и другой. Вот что я хочу сказать. Да? То есть существует миф о каком-то естественном имперском, да, о естественном милитаризме. Однако я хочу сказать, что Россия знала и другие моменты в своей истории. Вот именно ответить на вопрос, что случилось за эти 23 года или за эти 14 лет с 2000 года, да, что случилось с этим постсоветским человеком, вот это вопрос, честно говоря, для меня, для самого, у меня есть какая-то попытка ответить на него. Это ведь я, на самом деле, себе пытаюсь ответить, да, вот, чтобы не сойти с ума, я пытаюсь рационализировать эту ситуацию, как учит нас психология. Поскольку я верю в психологию, в философию, ищу какие-то основания, вот я цепляюсь за какие-то фундаментальные основания, пытаюсь найти хотя бы там ответ, да? Пытаюсь докопаться до истоков. Вот что произошло, что случилось с постсоветским человеком, почему вот он стал таким?
А давайте симптомы каким? Что случилось, если причину раскопать сложно, рационализировать ситуацию сложно?
Одной причины нет, есть множество факторов, как всегда, да.
Ну, давайте тогда начнем с описания проблемы и того, что произошло. Mm-hmm. Что произошло?
Ключевой тезис, то, что произошло, да, вот слово «свобода» там фигурировало и на первом Майдане, и на втором, в общем, ни у кого не было вопросов по поводу того, за что мы здесь стоим. Да, мы стоим здесь за свободу. Проблема в том, что Россия обрела независимость от, так сказать, от самой себя. Ей не с кем было бороться, ей приходилось бороться только с самой собой. В этом смысле я считаю, что главной фундаментальной проблемой является непроясненный вопрос о свободе. Ведь в основе освобождения, в основе революции 91-го года или трансформации, да, перехода от социализма к капитализму, в основе этого лежала свобода. Вот самое фундаментальное понятие. Этот вопрос не был прояснен. Полный полки, заполненные товарами, что случилось там уже в 92-м году. Новые машины, новые продукты, абсолютное изобилие, возможность выезжать, возможность зарабатывать, устраивать собственное дело. Это все получать там удовольствие от поездок за границу, от открытых границ. Это все следствие а не причина. А причина – свобода. Вот вначале свобода, а потом полные полки. Это очень важно понять. Это очень важный психологический момент. В 90-е годы с россиянином массовым никто ему, условно говоря, не объяснил, что свобода лежала в основе этого. Если вы поговорите с обычным россиянином, затеете разговор о свободе, он вас обязательно спросит. Ну, хорошо, он скажет, свобода от чего? Свобода для чего? Вот это 100%. Это ведь вот психологически это что? Это понимание свободы как инструмента, как чего-то сопроводительного. Вот для чего? От чего? Если возникают такие вопросы, это означает, что свобода, как понятие, не укоренено в сознании массового россиянина. Для него свобода – это вещь утилитарная, она для чего-то нужна.
То есть это не ценность?
Это не самоценность. Вот самоценность – то, что не, как бы не подлежит сомнению, некое фундаментальное. Для массового россиянина свобода – это не самоценность, это для чего-то нужно. А свобода ведь инстинктивная вещь. Вот ты же радуешься свободе. Там я ребенок перестройки. Для меня свобода это все. Вот для меня все базируется на этом. Да? Вот забери у меня свободу, и вот не будет ничего, никакого счастья. Для большинства людей свобода вообще не является чем-то инстинктивным, чем-то, что ощущается на уровне чувств. Да? И вот это главная ключевая проблема сознания массового человека. Ему не объяснили, что случилось со страной, с Россией, в частности, в 91-м году.
Ради кто чего? Не говорил?
Вот это тоже вопрос. Значит, существует такой апокриф. Гайдар в 92-м году пришел к Ельцину и сказал: «Борис Николаевич, вот все-таки надо поговорить с народом, объяснить, что случилось». Ельцин сказал: «Нет, это агитпроп будет снова». Инстинктивно он сопротивлялся любой пропаганде, ведь все еще привыкли. Светская пропаганда – это значит то, что навязывается. Да? Вот этот разговор с людьми, он понимал это как вариацию пропаганды. Он сказал: нет, нет, ни в коем случае. Существовало представление, что экономика все расставит по своим местам, сама все сделает. Это восходит, опять же, к заблуждениям марксистского толка, базис, надстройка. Экономика – локомотив, значит, бытие определяет сознание. Нет, жизнь устроена сложнее. Дело в том, что нет базиса и нет настройки. Все происходит одновременно. Экономика, вот главный вывод, который печальный вывод, главная ошибка заключалась в том, что экономика сама не может научить людей быть свободными. Об этом, кстати, писал еще Фукуяма, о том, что нет прямой связи между экономикой и желанием свободы. Как замкнуть эту цепь? Это вопрос. Нужно было говорить с людьми. Условно говоря, ну, очень примитивно выражаясь, нужны были психологические центры по всей стране, какая-то массовая психологическая помощь людям. Очень скоро люди почувствовали, что при капитализме жить сложно, нужно думать о каждом дне, нужно нести ответственность там, за все. Это более тяжелая, сложная ситуация. Людям в этот момент важно было понять, ради чего они идут на эти жертвы. Если бы им объяснили ценность свободы, вот за то ты можешь, а вот за то, если бы людям это объяснили, попытались объяснить, тогда, возможно, дальше все пошло бы иначе. Однако с человеком не затеяли этот разговор о свободе.
Но получается опять патернализм кто-то должен объяснить, и патернализм, который мы сейчас видим в Российской Федерации, опять кто-то о чем-то заботится, обеспечивает и так далее.
Да, я согласен, это хитрая штука. Патернализм – это когда государство навязывает.
В том числе и объясняет.
Да. Понимаете, навязывает и объясняет, как бы пропагандирует и объясняет – это разные вещи. В принципе, можно назвать это и так – пропаганда свободы. Да? Но хотя эти два слова довольно сложно сочетаются. Это действительно очень тонкий момент. Как это делать? На этот вопрос нет ответа. Если бы он был, мы видели бы, что трансформации превращение несвободных обществ в свободные происходят как бы по линейке. Это же вечная проблема. Ты освобождаешь людей, там, ты даешь им новые, там, они живут по новым экономическим законам, но это не, совершенно не гарантирует перехода к свободе. Все очень смеялись в перестройку, высмеивали вот это, эти ключевые слова Горбачева, новое мышление. Он неправильно ставил ударение, новое мышление. И как бы все уцепились за эту форму, юмористы, естественно, посмеялись, но на самом деле Михаил Сергеевич был совершенно прав. Пока вы не поменяете мышление, никакая экономика не заработает. Вот это главный урок печальный 90-х годов, что не изменилось сознание. Не изменилось сознание. А потом этому сознанию для утешения опять подарили советскую, вернули советскую эстетику, давайте поностальгируем, у нас были прекрасные песни. А если у нас были прекрасные песни, то чем плоха была жизнь? Понимаете, это очень хитрая вещь. Вы, этика неотделима от эстетики. Если вы называете сок советским, это уже что-то да значит. То есть это, с одной стороны, игра на ностальгии, да, вот просто советский сок. Так, сок называется советский, да, там, или там, вот что-то в этом. Это не просто так. Как это так? Ну, сок называется совет. Это значит, что мы это советское легализуем.
А нагрузка слова «советский» в этом случае какова? Советский что, если он советский?
Советский значит хороший, значит отличный. А если он отличный, а начинаются разговоры, а хлеб тогда был мягче, а солнце светило ярче, а люди тогда были добрее. Вот этот тезис, который постоянно сейчас ключевой, люди тогда были добрее. Это есть поразительная, конечно, вещь. Вот вышел недавно фильм Ренаты Давлетьярова, он называется «Пацаны». Дело происходит в каком-то глухом советском городке, такого полусельского типа. И там единственное развлечение, это дело происходит в 70-е, единственное развлечение там эти самые, стенка на стенку ходить. Да, такое массовое такое сумасшествие. Там эти сцены показаны довольно реалистично, так физиологично и натурально. И это поразительно. После фильма люди сидят, чуть ли не рыдают и говорят режиссеру: спасибо вам, мы видим, люди тогда были добрее, люди тогда были лучше. Вот это просто абсурд. То есть ты вот видишь, и ты не понимаешь, как у человека не как бы... Где логика? Ну вот ты видишь, что люди просто как бы зверство, оно было единственным развлечением. И они говорят, тогда люди были добрее.
Андрей Архангельский, российский журналист. Вы слушаете «Общественное радио». В студии работает Ирина Славинская. Мы уже начали говорить об этой всей эстетике, ностальгии, пропаганде, о том, что этика с эстетикой идут рядом. И не могу не спросить вот о чем. В Украине есть мнение о том, что война, которая сейчас происходит, и Евромайдан, который был тоже как борьба за свободу, это в том числе была и есть война независимого и свободного против советского. Начну издалека. Насколько российский человек – советский человек сейчас?
Я согласен, что это конфликт не между российским и украинским. Это, безусловно, конфликт между советским и постсоветским, или, условно говоря, антисоветским. Насколько российский человек – советский человек, это тоже просто на этот вопрос не ответишь. Вы понимаете? Если бы мы имели дело с чистым экспериментом, тогда, если бы там, мы имели возможность какой-то независимой оценки каких-то социологических базовых исследований, возможно, тогда мы могли бы ответить на этот вопрос более убедительно. Но что-то советское, безусловно, ну, это не могло не остаться. Всё-таки там это люди, которым сейчас 40, 50, 60 лет, да, достаточная часть. Проблема в том, что в последние 14 лет, после 2000 года, да, собственно говоря, с 96-го еще, с 97-го года, начиная со всех этих безобидных, как казалось тогда, программ «Старые песни о главном», которые вот этот как бы вулкан разбудили, вулкан ностальгии, что там советского оставалось, это бог с ним. Но ведь, извините, это советское использовалось в качестве активной части на протяжении там, последних 20 лет, так мы не можем сказать, что там осталось. Мы как осталось, если оно все огромным потоком, огромным валом валится на человека в течение там, последних 10-15 лет? У нас как бы нет чистого поля для наблюдений. И поэтому возникает вопрос, что в нем больше, как бы естественно советского или навязанного неосоветского? Я думаю, что в большей степени это неосоветское. Это ностальгия, тоже вызвана искусственно. И понятие травма как бы после распада Советского Союза, на самом деле это тоже выдуманный, я думаю, это навязанный миф, миф позднейшего происхождения. Потому что там россиянин на времени сытых годов, 2000-х, это самый богатый человек на, не только на постсоветском, но и на европейском пространстве. Это человек, который... там, условно говоря, сорил деньгами, который оставлял такие чаевые, что на них можно было скопить на квартиру официанту в эстонском ресторане. За 2 года это реальный случай. На чаевые, да, официант мог скопить на квартирку. Где же тут травма? Это наоборот, по-моему, абсолютное как бы, чувство превосходства. Это абсолютное чувство как бы, владения миром. Да, вот смотрите, вот мы богаты, мы сорим деньгами. Где тут травма?
Ну, здесь это также некая травма все-таки из грязи в князи, вот это вот все сорение. Это тоже о чем-то говорит. Вряд ли это такое естественное поведение здорового человека.
Дело в том, что вот возможность заработать деньги, получить деньги, ведь россиянин никогда не зарабатывал столько, сколько он зарабатывает сейчас. Однако мы видим, кстати, что вот это экономическое не компенсировало, условно говоря, имперских комплексов. Оно ничего не смогло поделать с имперским комплексом, оно не победило его. Другое дело, все ли так зарабатывали хорошо или не все, это другой вопрос. Но все эти разговоры о травме, о ностальгии по советскому, я не верю в то, что они естественны, они навязаны телевизором, грубо говоря. Но если каждый день показывать сериалы о том, как прекрасные люди были в советское время, если каждый документальный фильм о том, как прекрасно, как чудесно жилось при советской власти, это поразительный эффект. Вот вам создают сериал по роману Солженицына «В круге первом». Это, условно говоря, про ГУЛАГ, да? Про шарашку. И создатели этого сериала, при живом еще Солженицыне, который как бы все это контролировал, при живом Солженицыне создается сериал о сталинском времени, о самых тяжелых временах. И это поразительно. В результате выходит фильм о том, как прекрасны, как человечны были люди, которые...
Репрессии.
Вот это надо обладать особым умением. Сделать такой сериал, чтобы... Сериал, который рассказывает, повествует о жизни в шарашке, ну, это не самый еще, так сказать, не самый ад, да, и сделать его так, чтобы он был на самом деле о том, как прекрасны были люди, какие настоящие чувства испытывали, какой настоящий был человек в это время. Это особый талант, это особый дар превращать любой сериал о 30-х, о 40-х годах, любой сериал о чекистах, превращать в... повествование, нарратив о том, как целостен, как настоящ, как прекрасен был советский человек. Это поразительный какой-то аффект, я бы сказал. Что здесь? Для меня это загадка. То есть как они... Это, конечно, талант. Они прекрасно понимают, что другая трактовка советской власти на телевидении, на экране не проходит. То есть когда-то, там еще лет 5-6 назад еще возможны были варианты. Сейчас каждый художник, он знает, что база, это комплементарная база, или, как говорится, уважение к нашему советскому прошлому.
Возможно ли борьба с пропагандой советского в современной России? Нужна ли она, эта борьба?
Борьба – это правда. То есть вот у вас спорят по поводу Министерства правды. И я, конечно, придерживаюсь вот той точки зрения, что лучший способ борьбы с пропагандой – это говорить правду. Имеет ли смысл бороться с пропагандой с помощью пропаганды? Ну вот будет вещать украинское радио на территорию России, да? Можно ли назвать это пропагандой? Ну, просто уже другая альтернативная точка зрения на происходящее в Украине – это, если хотите, и есть пропаганда, но это не пропаганда, это не навязывание, это просто другая точка зрения. Нельзя бороться с пропагандой с помощью пропаганды. Только правда. Это слабая позиция, но это более честная, это естественная позиция. Она все равно убедительней.
Но я сейчас говорю не об Украине, не о работе украинских СМИ, а о событиях или движениях внутри самой Российской Федерации.
Как бороться с пропагандой?
Ну, с пропагандой советского, с эстетизацией советского, с внедрением этой особой этики.
Да, понимаете, в чем дело? Ну, вот был ГУЛАГ. То есть вот мой прадед, например, был расстрелян в 1937 году, он был священником. Погибли миллионы людей в ГУЛАГе, да? Ну, наверное, нужно говорить о содержании этой власти, о том, что в основе этой власти было насилие над человеком, насилие государства над человеком, для того, чтобы не было вот этого флёра. Потому что миф о Советском Союзе, он же совершенно не совпадает с реальным Советским Союзом. Что такое Советский Союз 70-х? Это прежде всего скука, это страшно скучно. Это абсолютно предсказуемость, это такая сменяемость, один день сменяет другой, ничего не меняется, это абсолютная тоска. Там есть какой-то страшный рассказ о русском рок-музыканте 70-х годов, который от этой от тоски поставил два гвоздя и прыгнул на них головой с таким расчетом, чтобы они пробили ему оба глаза. Вот я когда читаю эти рассказы, как бы вот зеленая тоска – это вот основа, естественно. Да? А миф о Советском Союзе – это такой солнечный, значит, солнечный, безобидный, все счастливы, значит, в жизни у всех.
Ну, такое да, детство или мир юности.
Достаточно вспомнить вот этот запах как бы протухшей рыбы, там, смешанный с запахом половой тряпки, который сопровождал любое общественное как бы, заведение. Детский сад, столовая школьная. Да? Ведь все еще помнят это. Достаточно просто вспомнить, как говорится, вспомнить правду. Да? И ты уже как бы все поймешь. Ну, вот это вопрос о том, нужно ли бороться, нужна ли антисоветская пропаганда. Да нет, просто правду говорить об этой жизни. Но эта правда не должна быть, как бы, она не должна быть ограничена цензурой. Ну, там, разговор о репрессиях. Все 80-е годы, я вот, условно говоря, воспитан там, на журнале «Огонек», который писал о репрессиях. В 80-е годы каждый почти номер журнала выходил с рассказом там о массовых репрессиях. Я когда это узнавал, да, вот мое отношение как бы менялось. Это меня переделало, сделало меня другим. Где-то в конце 90-х разговоры о репрессиях как-то прекратились, ушли. Зачем говорить о репрессиях? Мы живем уже в другой стране. А надо просто вот было продолжать рассказывать. А сейчас эта тема ушла, и, конечно, остался один только солнечный миф.
Так а почему тогда эта правда не вспоминается? Если ее так легко вспомнить, где же
правда
она?
Это правда не вспоминается, потому что это правда неприятно. Тогда придется признать, что Россия. Тогда придется признать, что это называется тоталитаризм, что это называется насилие над человеком, и что, в общем-то, в основе этого как бы абсолютная бесчеловечность. Если это признать, то это значит, будет противоречить нынешним современным базовым постулатам пропаганды о том, что советское время было лучшим, наиболее подходящим для человека. Это базовый миф сейчас. Да. Вот если послушаете, там, условно говоря, радио пропагандистское, там вот сидят юные адепты Советского Союза. Это люди, которым по 25-30 лет, и они влюблены в тот Советский Союз, которого никогда не существовал. Они воспитаны вот этими сериалами, воспитаны этими песнями. Они знают, что мы были сильнее всех, и что мы на равных, значит, соперничали с Америкой. Им нравится вот это чувство силы, они хотят как бы вернуться. Это не советские люди, они родились все там в 90-е годы уже. Там, у них год рождения там 90-й какой-нибудь, 87-й, да. Они советского вообще не застали еще. Но они воспитаны уже на таком новейшем мифе о советском. И вот это поразительный результат. Они убежденные совершенно такие вот. Они действительно уверены, что Советский Союз был самой счастливой страной.
Чтобы закончить наш разговор, не могу не спросить о том, о чем мы уже начали говорить за кадром по дороге в студию общественного радио. Эта тема, ее можно грубо очертить как революция на экспорт, а конкретно я имею в виду использование, например, цветов украинского флага российским протестным движением, если оно, конечно, есть, или теми, кто, по крайней мере, выходит на протесты. Почему так происходит? Гимн Украины еще не поют на память?
Почему поют? Поют. Например, в годовщину Майдана, насколько я знаю, по центру Москвы прошли люди, которые пели украинский гимн. И вообще украинский гимн звучит время от времени. Мы видим там в Ютьюбе какие-нибудь записи, какие-нибудь люди выходят с желто-голубыми флажками. И это своего рода новая совершенно вещь, для России. Естественно, что желто-голубой флаг там в первую очередь ассоциируется с Украиной. Но я должен сказать, что качественно иная ситуация была на Майдане. Это здесь это, я не знаю, называют ли это здесь национальной революцией, но ведь это перешло в разряд, эта революция, так сказать, была интернациональная, она была за свободу. И вот когда мы спрашиваем, что могло бы быть объединяющей ценностью для людей, это ни в коем случае не национальное. Есть вещи более широкие, более базовые. Люди разных национальностей стояли на Майдане, потому что они были объединены идеей свободы. То, что является гораздо более широкой платформой, базой для объединения. И в этом смысле желто-голубой флаг стал символом борьбы за свободу, за права. Это ассоциация не столько с Украиной, сколько вообще со способностью людей бороться за свободу. Вот с чем ассоциируется желто-голубой флаг. То есть он, условно говоря, теперь принадлежит не только Украине. Да? Вот такой эффект.
Андрій Архангельський, російський журналіст в студії общественного радіо, громадського радіо. В студії работала Ірина Славінська. Наш девіз – слушайте, думайте.